Приветствую всех на канале «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас сегодня персонально ваш и персонально наш гость Андрей Пивоваров, политик. Так мы его представляем. У него нет никаких дополнительных регалий, к которым мы уже, наверное, привыкли. Здравствуйте,
Доброе
Андрей.
утро. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое за приглашение.
У вас утро, нормально все. Вот, кстати, сразу же я приветствую наших зрителей, которые могут задавать свои вопросы в чате. Я их вижу. Трансляция идет еще тоже везде, где только можно, и в Телеграме, и так далее. И поддержать «Живой гвоздь» все еще можно. У нас 98% пока набрано из нужной суммы, так что на эту строчку тоже обратите внимание. Но мы с вами, Андрей, как это, мы всегда живем в интересное время, но сегодня еще сразу несколько таких каких-то, ну, хедлайнов, так сказать, главных новостей. И поэтому вот от Ильи первый же вопрос. По вашим ощущениям, возможно ли сейчас вообще перемирие? Есть ли точки соприкосновения между Россией и Украиной? Пасхальное перемирие, как мы видим, прошло не очень.
Да,
Какие ваши ощущения?
знаете, оно прошло не очень, но хотя бы то, что, может быть, чуть снизился интенсивность обстрелов, интенсивность конфликтов, боестолкновений уже было неплохо. Просто смысл его был немножко в другом. На мой взгляд, то, что предложил Путин, это была такая картинка, такой месседж, направленный в отношении только одного человека. Он хотел показать Трампу, что, в общем, он не целиком настроен на разрыв, а вот есть такой шаг, который он делает навстречу. То есть не было цели каким-то образом провести там гуманитарную составляющую, не было цели сделать, показать желание человека заключить перемирие, а была цель поставить такой пас Трампу, немножко поставить такую, может быть, ловушку для Зеленского. И вот эти вот там 1,5 дня, которые получились, это была такая демонстративная часть. Знаете, я немножко в странном состоянии нахожусь, потому что в феврале я был в Мюнхене, и я слышал четко разговоры там у американской делегации, у там, европейских политиков о том, что вот точно 20 апреля, который был вчера, станет точкой, когда перемирие состоится. И сейчас мы находимся с вами 21 апреля, и этого не случилось. Мой прогноз, что все-таки в каком-то виде до конца года мы увидим такое, ну, если не перемирие, то хотя бы заморозку. В принципе, если убрать вот весь, наверное, внешний такой, внешний шум, интерес в этом есть у всех сторон. В каком форме это придет? Мне кажется, сейчас мало кто может сделать прогноз. Но, на мой взгляд, до конца года что-то в этом направлении будет.
Но Зеленский, тем не менее, сделал сразу же заявление при первом же объявлении перемирия пасхального. Он предложил 30-дневный перерыв, так сказать, в стрельбе. Это тоже о чем говорит и к чему может привести, если действительно реализовать такой вариант.
На мой взгляд, мы видим просто такую как бы борьбу двух политиков. Путин сделал шаг в сторону, демонстративный шаг в виде однодневного перемирия, а Зеленский, понимая, что в этом случае он находится в такой уязвимой позиции, потому что вроде как Россия демонстрирует хотя бы формально желание перемирия, желание там установки огня, он тут же поймал его и предложил ему, как бы, окей, если ты действительно хочешь перемирие, так давай сделаем на 30 дней, не на день, а на 30. И это, скорее, мне кажется, был такой политический ход, при этом Зеленский понимал, что вряд ли это достижимо, вряд ли это реалистично, потому что, ну, в общем, Путин на данной точке этого не хочет, и решение, безусловно, будет за Трампа. И я думаю, здесь просто мы видим, как два политика пытаются заигрывать с тем, кто представляет нам большую мощную силу, это Трамп, и это скорее такие публичные
Третьим
заявления,
политикам, да.
публичные шаги, которые мы вот видим на арене. Трамп заявил, что на этой неделе будут какие-то новые приговоры, и он верит в то, что это будет, в этом будет большой прогноз, но я бы не сильно ставил на это, наставлял на то, что это может случиться, но это, к сожалению, вопрос не краткосрочного периода. То есть тут сделать такой кавалерийский наскок у Трампа и не получилось, и я думаю, в ближайшие недели этого мы не увидим.
Если немножко вернуться к Трампу, потому что в последние недели, наверное, такие вот прям большие надежды, которые связывались с действиями американского президента, американской администрации, мне кажется, все больше угасает у тех, кто надеялся, что вот сейчас придет, Трамп придет, порядок наведет. Или у вас таких надежд не было с самого начала?
Знаете, мне кажется, вы правильно начали, когда начали наш разговор с того, что мало кто может предсказать продолжение. То есть я сказал бы, что это мое видение того, что до конца года случится перемирие. Но мне кажется, мы живем в то время, когда мы можем с трудом представить себе, что будет через пару недель. Поэтому, когда Трамп пришел, ну, конечно, все был шок от того, какими методами он стал работать. Мы не привыкли к тому, что жертву обозначают как точку давления. Но на мой взгляд, ожидания, конечно, были, что это изменится, но я не верил, что это может случиться там в день, в два или в неделю, как, в общем-то, и происходит. Что касается дальнейшего, вы знаете, вы, если заметили, где-то вот перед перемирием самым, Трамп достаточно четко послал сигнал, что он разочарован, что ему не нравится то, что происходит на фоне переговоров, и он, если так продолжится, выйдет из процесса. И звучит странно, то есть как бы человек, который обещал решить вопрос, выйдет из процесса. Это будет четкий сигнал, направленный действительно Владимиру Путину, потому что Трамп может сказать, окей, ребята, у меня не получилось, но надо помнить, что кроме Трампа, который определяет сейчас всю политику в США, существуют и парламентарии, которые подготовили уже два законопроекта по санкциям, которые легко пройдут в Сенате. И в этом случае там санкции на нефтегазовый сектор, и, по-моему, второй пакет, он еще более мощный, они просто, ну, будут существенно сильнее байденовского. И мне кажется, сигнал Трампа был простой. Я просто уберу руки. И они легко преодолеют вето, даже если Трамп захочет его наложить, а вряд ли он захочет. Поэтому я думаю, что это была такая непрямая угроза, которая бы, ну, которую Путин не смог реагировать, просто была прямая угроза. А это было просто предупреждение, что будет дальше, и она была считана, и во многом, я думаю, из-за этого мы увидели это вот эти 1,5 дня перемирия, которые прошли на Патрике.
Хотелось бы спросить, раз уж вы в Америке, так к случаю,
Так
хотелось
совпало.
бы спросить, да, периодически получается, приходит какая-то информация о том, что внутренние деяния Дональда Трампа тоже, в общем, очень здорово меняют ну, и повестку, и обстоятельства. Жалобы на давление, ну, мы помним по поводу закрытия всевозможных фондов, радиостанций, там и всяких прочих вещей. Но периодически возникает там какие-то, да, я даже читала новость о том, что кто-то решил не приезжать в Соединенные Штаты с, не знаю, там, с гастролями в связи с тем, что плохо высказывался о Трампе и могут быть проблемы. Что там уже прямо репрессии, все ужасно, и проверяют телефоны, не писали ли вы плохого про Трампа?
Знаете,
Как вы ощущаете?
я с таким не столкнулся. Я, ну, действительно напряжен на мероприятие, еще впереди будут встречи. Но удивительно такое было, в общем, очень интересная конференция. И перед мероприятием действительно нас предупредили, что, в общем, надо как-то быть там напрямую никаких рекомендаций не было, но вот что телефоны могут проверять. Я, честно, поразился, потому что я даже когда, в общем-то, еще до своего ареста, когда в России путешествовал, с такими сталкивался, потом читал, что это стало постоянной практикой. И для меня было нонсенсом что-то там проверять, чистить или давать хотя бы на осмотр свой телефон. Такого ничего не было. Разговор об этом ходит. Но вот лично я прошел, столкнулся, никаких вопросов не было. В личных беседах, конечно, те люди, с кем я встречался, они достаточно с тревогой смотрят на то, что происходит, потому что, ну, во многом вот то, что происходит сейчас в Америке, это где-то напоминает, может быть, ранние годы, когда мы там схожую риторику слышали от администрации Владимира Путина, потому что там критика не нравящихся медиа, там давление на третий сектор, это где-то созвучно. Но при этом каких-то, ну, я вижу, видео, вот сейчас в Нью-Йорке, я там видел массовые демонстрации. Я скажу так, люди встревожены. Пока с кем я общался, они понимают, что та риторика и то направление, которое берет нынешняя администрация, оно их настораживает. При этом каких-то там серьезных массовых изменений, когда там с изменением тарифов, с тем, что резко подорожало, что есть какие-то вот прям проблемам по каким-то направлениям с точки зрения там, жизни, бытовых, жизни обычных людей, такого не ощущается. И пока я бы, наверное, характеризовал это как такую тревогу и ожидание какой-то нестабильности. Вот это существует. Но какой-то глобальных перемен я пока вот почувствовал.
А то просто в какой-то момент складывается ощущение, что вот это противостояние между, ну, скажем так, цивилизованным миром и Россией, связанное с тем, что вот вы там у себя политиков сажаете, вот вы, значит, там репрессии применяете к СМИ в том числе, вы еще массу всего делаете, а мы вот не такие. А потом мы смотрим в Америку и понимаем, что, в общем-то, некоторые тоже такие же абсолютно. А чего тогда Трампу с Путиным делить, если, в принципе, подходы одинаковые, казалось бы? Пока
Действительно,
еще нет.
есть такое созвучное, как бы, какие-то мотивы, особенно в публичных заявлениях. Все-таки, знаете, мы видим моменты, когда не всегда публичные заявления схожи с тем, как человек выстраивает внутреннюю политику. И есть такая, знаете, как эффект Владимира Жириновского, который всегда говорил одно с трибуны, а потом партия голосовала иначе. Поэтому я бы, может быть, все-таки дал какое-то время, потому что одно дело публичная кампания, которая вроде как должна была закончиться, когда человек избирается, но вот эта риторика громкая, она остается, и какие-то громкие публичные шаги остаются. И я бы все-таки еще надеялся на американские институты. Знаете, у меня было такие достаточно первые мероприятия, было очень удивительно для меня. Мы встречались с представителями малых народностей и индийские племена, и достаточно как бы у них тоже есть тревога по того, что происходит. У них там есть построена интересная модель такая, да, у них резервация, где они находятся, земля, которая им принадлежит. Это не вопрос взаимодействия там со штатом, с регионом, где они находятся, а вопрос взаимодействия этого маленького комьюнити и федерального центра. Они заключают договора, получают там льготы по налогам, получают лицензии или наоборот, обязуются какие-то вещи оплачивать. То есть это такое взаимодействие двух субъектов, причем один из них существенно крупный, там 300 миллионов человек, а другой это порядка 5-7 тысяч человек, 10 тысяч человек. И эти системы выстроены. Но и они тут не тоже есть тревога по того, что там уже перестроено, того, что находится на берегу, недалеко от Канады, где особенно там болезненная, может быть, война тарифов. Но при этом они очень четко готовы отстаивать свои права. Если все-таки в России там за эти 25 лет, что Путин у власти, у нас как-то подавилось, ну, практически подавилась гражданская активность, а кто был не согласен, пошли либо в тюрьму, либо, соответственно, находились за рубежом, у них это все-таки находится на другой стадии. И я вижу, как эти люди там наблюдают за тем, что происходит, они пока никак себя не проявляют, но в случае какого-то начала давления на их права, они явно будут бороться за них, и, как говорил такой очень харизматичный такой очень собеседник, we never give up, и прям вот он как мне рассказывал, говорит, мы, говорит, первое время боролись за свои права там с оружием в руках, теперь мы боремся в судах, мы помним наших предков, и мы готовы отстаивать их права там до последней нашей там капли крови. В этом есть, конечно, некий пафос, но в целом вот история про то, что там Путин сделал с нашей там 25 лет, и история с тем, что Трамп, может быть, хочет пройти там по этому пути там более легким. Это, конечно же, на мой взгляд, здесь не получится.
Вы говорили о том состоянии российского общества, сравнивали сейчас. И я, конечно, понимаю, что странно сейчас к вам по этому поводу обращаться, но все равно у вас предыдущий опыт достаточно богатый. Помните, довольно долго говорили о том, как в России в умах соревнуются телевизор и холодильник. Кто кого победит, да? Вот когда холодильник победит, наконец, телевизор. На самом деле холодильник уже давно показывает белый флаг у многих, и, в общем, это видно по многим вещам, как бы там ни счастлива была наша экономика по официальным докладам, но частная экономика, естественно, показывает всякие ужасы, периодически там и рост цен, и все на свете, и даже рост в регионах вот этих вот ставок за заключение контракта тоже, в общем, о многом говорил, потому что людей действительно можно увлечь большими деньгами, и чем меньше людей, тем больше денег предлагают. Но Тем не менее, телевизор все равно, судя по всему, пока позиции не сдает. А может быть, дело не в телевизоре? Как вы думаете, что еще влияет на состояние российского общества, помимо, ну, голой пропаганды? Потому что, наверное, есть что-то еще.
Перед глазами, мне кажется.
Репрессии, например. Они... Что?
Вы ответили
Я просто
буквально
думаю.
сразу же. Мне кажется,
Да, я просто думаю,
репрессии.
насколько это очевидно, потому что если смотреть действительно только телевидение, только официальные там каналы, в общем, про репрессии так вроде бы особо не говорят, хотя и пугают вот эти ведущие, там говорят, что вот мы их там предателей там поймаем, там съедим, убьем и так далее. Но о том, как много людей попадает действительно иногда вообще непонятно за что, там за спектакль или там за воображаемый диалог с пациентом, но страх почему-то все равно присутствует. Даже пропаганда вроде бы его не нагнетает, а страх, наверное, в обществе присутствует. Вот откуда, как вы думаете, как общество вот это считывает состояние власти и вот эту вот угрозу? Откуда это берется?
Мне кажется, Путин построил достаточно эффективную модель великолепной пропаганды и, конечно же, репрессий. И то, что происходит, если посмотрите в процентном соотношении, может быть, не такое большое количество людей попадает в тюрьмы. Но на самом деле об этом рассказывают, люди
Убедила.
об этом знают. Плюс люди понимают, что если вы окажетесь под вниманием, у вас нет защиты. Если раньше, предположим, да, на первом там, в нулевых годах мы могли рассчитывать на какое-то независимое судебное решение, наверное, к концу нулевых этот вопрос исчез с повестки. Если в десятых годах вы могли рассчитывать на какое-то внимание медиа и какое-то, предположим, там даже внимание правозащитников, вы могли хотя бы на это опираться. Сейчас, после начала войны, это все исчезло. Поэтому четкое понимание зоны риска, оно, мне кажется, у каждого там думающего россиянина есть, даже того, кто, да, там, искренне поддерживает власть. Они понимают, что есть точки, куда переходить нельзя. И, например, да, свою беззащитность мы активно видим сейчас, например, ну, там, последние несколько лет, вот эта активная история с мошенниками, когда каждый понимает, что перед силовиком он, там, даже если он ничего не делал, даже если он ничего не переводил, там же обычно как рассказывается, звонит ФСБшник и говорит, что с вашего там счета или с вашего там какого-то аккаунта переводили средства в Украину. И человек понимает, что он ничего не докажет, что система его размолит, и страх перед этим заставляет его отдавать последние накопления, даже там, как бы, понимая, что это может быть какая-то разводка. Поэтому, на мой взгляд, страх и невозможность как бы другого пути. То есть человек понимает, что вот его зона безопасности будет лежать там, где он никому не мешает. И вот вы хорошо начали с холодильника и телевизора. Вы знаете, у меня такой очень яркий пример перед глазами есть. Я, соответственно, последние годы 7 провел в одиночке, но по нормативам колонии к вам каждую неделю должны приходить сотрудники там, бухгалтерии, сотрудники там, соцслужбы, которые обходят колонию и говорят, соответственно, спрашивают, какие вопросы у вас есть. Ну, если ты обычный осужденный, ты к ним можешь обратиться. А если ты как бы находишься в изолированном помещении, они обходят с камеры сами. И, соответственно, ко мне каждую пятницу приходили такие сотрудницы, им было интересно, что парень один содержится, все время особое внимание. Ну и с ними как-то удавалось поболтать. И это вот интересно, знаете, как бы они опасаются говорить на любые политические темы. То есть как только ты забрасываешь какую-то удочку к тому, что происходит, сразу блок там. Любая там, связанная с войной тема, любая тема, связанная с критикой власти. Но как только ты касаешься темы, например, вы знаете, вот на счету сколько денег осталось, сейчас же так цены подросли. Эти женщины буквально их прорывало. Да как это у вас подросли? А что на воле творится? И их буквально, вот, знаете, поток шел информации, да там так картошка подорожала, да мясо не купить, да вообще ужас какой, да, я был в Карелии, там какая-то считается арктическая зона, еще правильно, арктическая зона, там было достаточно. И они буквально вот из них вливалась эта информация, и о том, что они недовольны тем, что происходит, это прямо было. Но как только вы говорите про что-то связанное с политикой, а куда пошли деньги, почему у вас открыли новую поликлинику, тут же блок. То есть они понимают, что дальше как бы говорить опасно, тем более говорить со мной, тем более когда это фиксируется на видеокамеры, которые у них висят. Поэтому, да, вы правы, что холодильник, он действительно как бы, ну, там, не то, что убедил, он сигнализирует о том, что происходит, но вот эти вот маячки того, что нельзя, того, что риск репрессий высок, они в обществе просто заложены. И я так думаю, что Здесь, знаете, я бы, ну, обычно наша российская позиция, мы как-то больше ориентируемся либо на тех людей, которые являются нашими сторонниками, либо на тех людей, которые, может быть, как-то нам, ну, вот, более понятно, до кого можно дотянуться. Я, честно говоря, в последние месяцы, наверное, все больше внимания обращаю не на такое гражданское общество, к которому мы привыкли. Я с большим интересом читаю и изучаю то, что происходит с теми, кто находится в армии. Это миллион человек, почти, ну, больше 1,5 миллиона человек, которые в любом случае окажутся вернуться в обычную жизнь, будет это скоро или не скоро, но окажутся. И вот эти люди, как мне кажется, да, это будет такая новая сила, которая непонятно кому пока примкнет. Потому что ошибочно считать их исключительно сторонниками власти. У меня там есть знакомые, которые находятся сейчас на фронте, с которыми можно переписываться, просто люди, с которыми установить контакт. Я бы не сказал, что это что моя выборка, она нерелевантна, но я бы не сказал, что эти люди являются сторонниками власти. Я такие аккуратные вопросы, которые мы задаем, они говорят, что идейных там порядка 20%, при том, что те люди, которым я говорю, относятся к идейным, а я понимаю, что они не идейные, все-таки еще меньше. А понимание того, что эта война там преступна и ошибочна, по-разному присутствует. Но недовольство тем, что происходит, недовольство отношения к ним со стороны руководства, недовольство по отношению к ним, с отношения там их непосредственного руководства и там Москвы, оно достаточно высоко, оно раздражено. А к нам, уехавшим, да, тем, кто стоит там на оппозиционных позициях, они относятся с недоверием. У них есть некоторое разочарование по нам, потому что, ну, в общем-то, часто те, кто от нас наиболее громко говорит, говорит достаточно провокационные вещи, и именно это до них доносится. Но в целом, на мой взгляд, вот нам сейчас стоит обратить на них внимание. Безусловно, говоря о том, что мы не согласны с этой войной, что там преступник. Безусловно, говоря о том, что их там быть не должно, и мы их туда не посылали. Но в то же время, когда человек там получает какие-то там ранения, да, получает, ну, сталкивается с проблемами, которые происходят. Нужно доносить информацию о том, что реально происходит, что пока человек сидит там, грубо говоря, в окопе и там рискует своей жизнью, кто-то, наоборот, набивает кармане, там, как ахматовцы в Мариуполе и в Бердянске. Нужно говорить о том, что это война, которая для кого-то является, там, грубо говоря, способом попытку риском для жизни ежедневно, для кого-то является способом заработка там, да, и реализации каких-то своих карьерных амбиций. Нужно говорить о том, что им обещают, что они будут героями после войны, что они получат там, не знаю, себе все блага мира и останут новой элитой, а этого не будет, что они вернутся к тем же самым там опостылевшим местам, где они работали до этого, на те же зарплаты, в худшие условия, а кто-то вернется обратно в тюрьму. Вот, на мой взгляд, нужно говорить с ними, нужно находить подход, и вот эти люди как раз могут меньше бояться репрессий, потому что, слушайте, ну, как бы, если там год или полтора живешь под пулями, если ты выжил там, не знаю, там под Бахмутом и где-то еще, наверное, уровень там страха у тебя ниже, и уровень, может быть, какое-то желание справедливости. Это странно немножко для там нашей аудитории, как мы привыкли говорить с людьми, которые, может быть, там более наших взглядов, но если мы хотим как-то влиять на происходящее в стране, хотим достучаться до них, вот мне кажется, эта аудитория, она важна, и к ней стоит обратиться.
Но с другой стороны, эта аудитория очень своеобразная, и вы полагаете, что и, в общем, относительно небольшая, да, и более того, вы сейчас можете работать с этой аудиторией, с которой, простите, выбывают в процессе многие, многие и многие. А их просто может не остаться в живых к моменту завершения. Но дело в том, что вы какие-то вкладываете надежды в этих людей. Вы считаете, что они придут какими-то другими, именно как граждане? Или вы считаете, что эти люди просто потом не найдут себе места и растворятся?
Знаете,
Какой смысл на них ориентироваться?
понятно, что многие из них там просто идут обратно куда-то там, не знаю, в себя там будут, ну, просто потеряются. Мы видим, как много людей там даже после Афгана и после Чечни, да, остались, так сказать, выброшены из общества, и там многие просто даже в своей жизни. А здесь мы видим большое количество людей, то есть мы стараемся туда принять масса от 1 миллиона до 1,5 миллиона людей, которые будут иметь твоя нить. И у части из них будет существенный запрос на социальную справедливость. Потому что им сейчас обещано, что они там будут депутатами, они будут получать места, там, да, они станут новой элитой. И вот эта точка, которая, мне кажется, да, когда они будут спрашивать с власти за те обещания, которые им были даны. И, на мой взгляд, вот здесь, опять повторюсь, не отказываясь от, то есть, не от нашей позиции, говорим о том, что мы считаем эту войну преступной, мы считаем ее там захватнической, да, мы считаем ее неправильной. Говорить им о том, что власть их обманула, вот здесь, мне кажется, мы могли бы стать, ну, такими людьми, которым они могут прислушаться. А что с ними будет происходить дальше? Вот, на мой взгляд, это будет проблема даже не наша, это проблема будет власти. Они понимают, что это огромное количество людей, и часть из них будет разбужена, часть из них станут пассионариями. И вот с ними как раз власть будет сначала пытаться договориться, но договориться со всеми будет невозможно. И, видимо, будет бороться. Вот в этой ситуации, скажем так, не поддерживая их идеологически, но как бы защищая их права в какой-то мере, да, в того, что им обещано, да, им обещано гарантии, социальные выплаты, там, лечение и реабилитация, вот здесь мы можем им стать, ну, если не союзниками, там, да, то какими-то консультантами, да, или людьми, которым они прислушиваются. Я приведу пример, например, почему, мне кажется, это важно. Вы знаете, у меня, ну, осталось много друзей, много контактов, и были люди, с которыми, ну, невозможно поддерживать связь с тюрьмы, и недавно звонился со своим, там, достаточно в Петербурге человек, который занимается там средним бизнесом, там, собственно, он не вовлечен в политику, он мне очень понятно объяснил то, как в его сообществе воспринималось вот этот период начала. Он говорит: Андрей, ты, конечно, говорит, мы все были против. Мы, когда услышали это, когда началась война, какой может быть в 21 году, как бы, война, какое оружие, какая в 21 веке. И мы, конечно же, были там, и с одной стороны, удивлены, скажем, мягко, да, а с другой стороны, как бы, был некий шок того, что происходит. И ты знаешь, мы стали прислушиваться, что говорят там твои, как они называют, да, твои, то есть, люди, которые тоже занимаются политикой, на оппозиционной позиции. И вот тут пошло такое, в общем-то, как бы большое разочарование, потому что с нашей стороны они услышали слова обвинения, оскорбления, какие-то такие претензии, которые мы выдвинули к ним. И он говорит, а мы, говорит, тоже, говорит, немножко обалдели. Нас, с одной стороны, давит власть, которая пытается там, нас каким-то вовлечь в эту мясорубку, пытаются там мобилизовать, привлечь каким-то агитировать, запугивать. А с другой стороны, те люди, которые вроде как должны стоять на позициях, защищающих наше гражданское общество, нас как избирателей потенциальных, людей, которые там не увлечены, с их стороны идет тот же поток там давления, оскорбления и какого-то такого неприятия. И вот здесь как бы люди просто окуплялись, и те, и другие, и мы, и власть для них были, ну, стали одинаково неприятны. И, на мой взгляд, если нам удастся избавиться от этого такого вот ощущения, что мы не на стороне людей, если мы сможем этих людей, которые там не были нашими сторонниками, сейчас, может, являются разочарованными, понять, что мы можем быть для них полезны, что мы можем быть их голосом. Вот здесь, мне кажется, есть та возможность для формирования нового такого общественного консенсуса, который будет уже настроен против Кремля. Потому что у этих людей
Мне очень
претензий
интересно.
к Кремлю будет больше, чем к нам. Мне кажется, важно.
Над этим надо работать, чтобы все претензии не аккумулировать к вот этим вот проклятым предателям, которые там сидят по заграницам, а Кремль выйдет чистый, нарядный и красивый. Я думаю, что здесь должна вестись такая очень прицельная работа, потому что это слишком легко.
Предатели им ничего не обещали.
Все
Они
претензии
предатели.
обратились к тем, кто родину предал. Но это же очевидно.
Ну, понимаете, предатели им ничего не обещали. Не вы обещали им, что они там изберутся все депутатами по возвращению. Не вы обещали им, что жизнь будет отличной после войны. Потому что одна из проблем, которые есть там, да, у Кремля, это, во-первых, эти вернувшиеся люди, а во-вторых, в обществе-то есть ощущение, что сейчас мы вот закончим это, надо потерпеть. А когда это закончится, мы снова заживем нормально. Снова там цены не опустятся, не будут расти. Что там снова появятся импортные товары. Что снова появится, можно будет за границу ездить. А этого ничего не будет. Жизнь не вернется к тому, как она была до войны. И вот этот запрос, опять-таки, тоже ляжет на Кремль. И не удастся объяснить, что это мы тут предатели, сидящие там, не знаю, по Европам, по Америкам. А мы виноваты в том, что ничего не поменяло, что непонятно ради чего была эта война. Это была не победа никакая, да, в случае перемирия, а это была на самом деле авантюра, за которую заплачено там миллионами жизней и там огромными бюджетами, которые можно было потратить на куда более полезные вещи. Потому что Путин обещал всегда всем, что это стабильность, Россия стабильно развивается. Помните, каждый выбор всегда говорит, что там голосуем за стабильность, голосуем за перспективы, и люди поэтому голосовали за него. А сейчас Путин ничего там гарантировать не может. И, ну, под коркой у людей живет, что сейчас потерпим, война закончится, все будет хорошо. Но этого не случится. Я думаю, что вот здесь как раз та точка приложения, которая может быть. И повторюсь, моя мысль, что мы должны говорить с теми людьми, которые не являются нашими сторонниками, попытаться стать их рупором, потому что, ну, в общем-то, сейчас нет людей, которые готовы громко говорить об их правах, о том, что, в общем, как то, что будет происходить, потому что я мам.
Интересно, как вы это собираетесь сделать, но здесь мы сделаем небольшую рекламную паузу, простите уж с вашего позволения. Я хотела наших зрителей, которые уже обмениваются ценами на картошку в разных регионах, я поражена, что в Алтайском крае или на Алтае 65 рублей, это очень дешево, это поразительно. Так вот, я хочу привлечь наших зрителей не только к поддержке живого гвоздя при помощи вот плашки, которая у нас там наверху обозначена на экране, но и сделать себе такой небольшой подарок, обратиться на сайт магазина «Дилетант Шоп» и посмотреть на новинку, которая там появилась. Это книга Максима Жигалина «Бражники и блудницы», с рассказом, с таким документальным о том, как жили герои, поэты и близ поэтов находящиеся люди 905-21 год. Но 21 год, я думаю, неспроста обозначен как граница. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века. Кто умирал в 21 году, вы наверняка сами прекрасно помните. Но, естественно, там будет блок, там будет еще масса всякого интересного Серебряного века. Так что обратите, пожалуйста, внимание на эту книгу. Она такая вот изящная, как вы видите на картинке. И приобретите ее на Дилетант Шоп, чем не только себе сделаете радость, но и немножко поддержите живой гвоздь. Как вы знаете, Дилетант Шоп наш кормилец. Естественно, если укажете в заявке все ваши приобретения на Дилетант Шоп, можно оснастить еще какими-то подписями, чьими-то автографами того, кто в Москве находится, или печатью от Эхо. Так что, пожалуйста, пишите это в заявке. Возвращаемся к нашему разговору с политиком Андреем Пивоваровым. Андрей, вы все время говорите мы должны, мы, наши сторонники. Вы сейчас как бы ощущаете некое сообщество людей, которые разделяют ваши взгляды, которые работают вместе с вами. То есть вот эти мы, которые должны обратиться к этим или к тем, там, поддерживать, помогать и так далее. Их достаточно сейчас, по-вашему? Насколько едины эти мы? Или мы вот то, что мы наблюдаем обычно в соцсетях, да, один говорит какое-то неловкое слово, его тут же клеймят, другой делает какое-то заявление, или там не тот флаг показывает, и его тоже начинают там смешивать, не скажу с чем. Потом кто-то пишет про кого-то. Кто же эти мы для вас, Андрей?
Знаете, вот это та тема, за которую каждый раз стыдно, особенно за тех людей, которые слушают, там, видят нас из России, потому что, конечно, то, что происходит в оппозиционной среде, ну, за это просто стыдно, потому что мы находимся в безопасности, там, в разных городах Европы, там, не то, что в 6 утра там стучится и придет с обыском, а, в общем, когда смотришь, там, расследования целые, какие-то огромные треды, какие-то там месяцы разборок, которые происходят между нами, это прям, ну, между нами, как правильно говорить, да, типа мы, правильно. Поэтому, к сожалению, за это стыдно перед людьми, которые находятся в России, это в первую очередь. Конечно же, говорить о том, что там позиция монолитна, невозможно. И когда я говорю мы, наверное, это в первую очередь те люди, с которыми там я действовал еще в открытке, еще до своего ареста, это там наш какой-то коллектив, который сейчас разбросан по, опять-таки, почти по всей Европе. Поэтому единомышленники — это люди, которые, наверное, там вместе делали какие-то проекты, которые там сейчас созвучны, которыми познакомились уже после. Это скорее там часть людей, которые вот станет взаимодействовать. Причем удивительно, знаете, вот я здесь был на мероприятии, и были... Он был закрытый, поэтому трудно сказать по именам. В общем, ну вот те мысли, которые я говорил о том, что важности работы с теми людьми, которые не являются нашими сторонниками, это очень созвучно даже для многих. То есть понимание в этом направлении, оно, мне кажется, есть. Поэтому да, к сожалению, наша там гражданское общество в изгнании находится в таком состоянии феодальной раздробленности, за которую стыдно. А мы, наверное, в первую очередь, я говорю за себя и за тех людей, которым мы работали еще в Африке.
Скажите, а, ну, я не знаю, тема, когда оппозиция объединится, уже навязла в зубах, я не знаю, 10 лет назад, так что об этом вообще невозможно говорить. Но я не знаю, как-то это можно понять, почему вот эта вот ловля блох и удачных и неудачных слов становится такой важной. Потому что, ну, я не знаю, есть действительно организации, которые можно отнести к оппозиции, которые занимаются конкретными делами. Там, вот адвокаты, там, юристы, которые помогают, там, я не знаю, беженцам или там, тем, кто политзаключенным. Там есть люди, которые тем же политзаключенным организуют написание писем. Есть люди, которые там, занимаются журналистикой и так далее. Делают конкретные дела. Или вот там помогают избежать мобилизации, или еще что-то такое. А есть, наверное, другие, которые тоже делают что-то хорошее, наверняка. Но почему-то в паблике мы видим в основном только вот в интервью неудачно сказал, вот там, я не знаю, на митинге не тот лозунг произнес. И вообще, кому нужны эти митинги, мы тут сидим, а они там 50-ром ходят и какими-то, значит, не теми флагами машут. Откуда это берется? Я вот не могу понять, сколько лет наблюдаю.
Ну да, к сожалению, там, да, я должен сказать, что я много времени уже в оппозиции, и судя по тому, что Путин 25 лет во власти, не особо успешен. И здесь, ну, слушайте, наверное, во многом это рождается в том, что, слушайте, у нас там четвертый год идет война, Путин 25 лет во власти, и намного, наверное, у многих людей там такое психологическое выгорание, ощущение того, что вот здесь победить не получается, так хотя бы направить эту энергию там на своих близких, там, ну, не близких соратников, наверное, там, единомышленников,
На
которые там не
чистоту
так
рядов.
посмотрели. Да, и это, честно говоря, вызывает такое раздражение, потому что на этом бросится огромное количество сил. То есть, я не знаю, там, правильно привели там пример социальных сетей. У меня есть только одна надежда, один рецепт, что когда появится возможность, окно возможности, в которое можно будет направить энергию, все-таки вот это забудется, это схлынет. У меня есть один пример такой из нашей истории, который, в общем-то, наверное, к сожалению, единственный, да, это, помните, болотные протесты? Тогда же тоже перед ними были большие споры, с кем мы можем сидеть над этим столом, с кем мы там не можем разговаривать. Там я тогда участвовал в протестах по стратегии 31, и тогда были большие дискуссии среди демократов, можем ли мы выходить с теми, там еще, помните, были левые, были нацболы, и были большие дискуссии, можем ли мы вместе проводить мероприятия. А
Да,
когда открыли...
можно ли с Лимоновым идти по одной
Да,
стороне улицы, да.
конечно, это были сломаны какие-то, сейчас уже, думаю, многие наши зрители даже не могут представить такое, но об этом там дискуссии длились там месяцами по этому поводу. А потом случился болотный протест. И когда на улицу вышли там уже там не тысячи, а сотни тысяч людей, мгновенно все забылось. Мгновенно на одной сцене абсолютно нормально участвовали там и лидер ДПНИ, там Белов, и Ксения Собчак, и даже министр Кудрин, да, и Навальный, и Немцов все были на одной сцене, и все понимали, что вот тут-то как раз есть окно возможностей, которое там, может быть, не смогли реализовать тогда, но тогда было ощущение, что перемены вот-вот могут настать. И в этот момент вот эти все мелкие дрязги, кто кого как послал в Твиттере, там, кто кого как обидел, вот это ушло на второй план, потому что было понятно, что есть дело. Поэтому я вот связываю это с этим, что связываю с тем, что сейчас есть ощущение, как бы, вот такого, может быть, апатии и у кого-то выгорания, у кого-то есть желание есть как-то доказать, что хотя бы на этой вот маленькой схлопнувшейся поляне гражданского общества у него там первое место. Это нелепо, это, наверное, вопрос больше к психологии, а не к политике. И я надеюсь, что в момент появления нового окна возможностей, я искренне верю, что оно появится. Знаете, вот я достаточно оптимистично настроен, как у меня после тюрьмы он прям, наверное, более оптимистичный был, чем у многих, и он меня не оставляет. Я думаю, что в этот момент будут забудутся все распри. И вы правда сказали, что есть же проекты, которые помогают людям в каких-то конкретных делах, там, заключенные, адвокаты, какая-то помощь. И по этим тематикам у нас нет расхождений. То есть я понимаю, как пишут люди, которые, может, там, не очень, с которыми не очень там, может, комфортно разговариваем в социальных сетях, когда они обращаются, пиши обращение или анонсируют какое-то мероприятие. Да, конечно, да, если это относится к какому-то крупному делу внутри страны. К сожалению, вот у нас сейчас нет какого-то рецепта, знаете, такой золотой пули, которая может решить вопрос там, как бы, перемен в стране. Но вот только
Понятно.
с этим я связываю. Ну и повторюсь, в первую очередь, перед зрителями, с нашими слушателями внутри страны, мне стыдно, потому что, слушайте, ну, а у меня есть там моменты, когда я с кем-то разговариваю внутри страны, мне очень боязно, потому что там наш разговор, не дай бог, будет воспринят как какое-то наше там взаимодействие прямое, не дай бог, будет зафиксирован, и человек находится в зоне риска. Поэтому, когда я с кем-то разговариваю внутри, я всегда очень аккуратен в фразах, использую все необходимые термины, которые поставят человека в зону риска. Потому что наш интерес, конечно, три стороны, и лично у меня там главная цель – это вернуться обратно.
То есть вы надеетесь на то, что вы вернетесь?
Слушайте,
А у вас,
я...
кстати, сейчас какой правовой, простите, статус? Вы же были обменены, это значит, что вы больше не должны сидеть, извините,
Ну,
если вы вернетесь. Вас же помиловали, по идее.
да, я видел бумажку, то есть, как происходило, знаете, по-моему, несколько часов до того, как вот у нас начался обмен, зашел в камеру такой, по-моему, подполковник и принес бумажку. Такой, у каждого зэка есть папка об освобождении. Я однажды видел ее в 2015 году в Костроме. И я видел фотографию свою, там написано, что я, значит, освобождается, там пишется в связи с чем? Там с решением суда, там с отбытием срока, либо написано, что в связи с указом президента Куста. Дата такая-то о помиловании. Соответственно, как бы все мои вот грехи обнулились. И я прекрасно, ну, как бы, с точки зрения правового статуса,
То есть это
я
как после
помилован
армии,
президентом.
простите меня, зэки возвращаются с обнуленными, да?
Ну, наверное, да, наверное, у них такие же справочки есть. Вот. Но мне не выдали на руки. Поэтому с формальной точки зрения, конечно же, я чистый абсолютно человек. Вот. Но я понимаю, что, в общем-то, вопрос не если, а вопрос когда. И в самолете тоже те люди, которые нас сопровождали, это охранники, они, конечно, не являются каким-то большим начальником. Мы прямо говорили, что, в общем-то, если обратно вернетесь, поедете в те же места, где вы находились, и это понятно. Да, потому что, в принципе, найти на человека уже достаточно много было сказано, да, много было сделано, поэтому я думаю, что при желании сфабриковать дело на каждого из тех, кто был обменен, никакой проблемы не составляет.
Скажите, вы уже говорили немного о том, каким образом вы черпаете сведения о том, сейчас как в России люди что-то там думают и обсуждают. Вы там какие-то читаете, я так понимаю, каналы, связанные с военными в первую очередь. Хватает ли вам сейчас источников информации о том, что происходит внутри, потому что часто люди жалуются, в том числе вот у нас там иногда в чатах тоже пишут, что вот мы там смотрим телеканал «Дождь», например, да, который, естественно, находится за пределами России, и вот они совершенно не понимают там, что происходит в России. А как вам кажется, вы представляете себе сейчас, что происходит в России? Ну вот как бы за пределами телевидения и
Я
политиков.
очень стараюсь не падать с повестки, но надо признавать, что ты, находясь вне страны, ты, конечно же, не так глубоко чувствуешь то, что происходит. Я стараюсь там читать каналы, которые условно называются нейтральными. Да? Там я читаю там. Ну, конечно же, там я читаю «Эхо», но параллельно с этим я беру там «Осторожно новости», да, я слушаю «Фамилию» самого Пивоварова. Я когда бегаю и слушаю Business FM, я просто стараюсь понять тот, пускай цензурированный контент, который проходит, вот идет внутри страны, потому что мне кажется, очень важно. Я, как ни странно, сижу ВКонтакте и читаю сообщества, которые пишут там, но все равно это ты смотришь со стороны. То есть ты не всегда можешь понять, например, да, чем живет человек в Москве, Петербурге, в другом городе, потому что для него это жизнь внутри, а ты смотришь на это как бы снаружи. Поэтому, конечно же, чем дольше ты находишься там в эмиграции, тем больше теряется связь. Может быть, здесь такой момент, если у ваших слушателей есть то, чем можно поделиться, может быть, то, о чем я могу рассказать, то, о чем, может быть, стоит написать, чем привлечь внимание, я буду очень рад. Там есть телеграм-канал, где можно со мной связаться, есть там Твиттер, есть Фейсбук. В общем, любая, если я могу быть чем-то полезен, я, в общем, буду очень рад, потому что, конечно же, источник информации, они и сужается количество, и ты выпадаешь из повестки. Поэтому признавать, что как бы мы ни хотели, там, как бы люди ни говорили, что там, они целиком погружены в российские реалии, нет, когда ты находишься в миграции, конечно же, ты начинаешь терять связь. Но я надеюсь все-таки, что там, не так сильно, как это
Мог бы.
выставляет российская пропаганда, да, потому что вы сказали про картошку, я тоже стараюсь следить там за ценами, не полной степени выходит. И, в общем, хочется, конечно, больше погруженным в Россию, и, повторюсь, цель вернуться, она на самом деле.
Ну, кстати, что касается информации о жизни, так сказать, на земле в России, мне иногда кажется, что люди, которые принимают решения о жизни в России, в том числе там законы придумывают новые и все остальное, вот они-то как раз совершенно точно не представляют себе, ни сколько картошка стоит, ни как в Пятерочке там акции проходят, ни все остальное. Потому что люди, которые ездят в лакированных автомобилях последние 20 лет и с охранниками, они точно не ходят в эти магазины и не стоят там ни в каких очередях, и не бывают в поликлиниках в обычных. Так что в этом смысле
Есть
вы
такое.
с политиком недалеко друг от друга находитесь,
Знаете,
несмотря на то, что они в России.
я в такой момент вспоминаю, у меня однажды были дебаты с одним известным единороссом. И, естественно, как происходит обычно, знаете, вы когда микрофон включен, вы там максимально экспрессивны, максимально это вот все предатели, подонки и все остальное. А когда эфир заканчивается, все равно вы спускаетесь из эфира, там, радиостанции, кто-то, и как-то долго там ждете там такси или там берете кофе, и градус спадает, и может нормально поговорить с человеком. Я в какой-то момент, когда мы, ну, по-моему, обсуждали, знаете, это еще была пенсионная реформа, когда поднимали, и я говорю, слушайте, ну а что вы делаете? Вы реально людей хороните? То есть это как, ну, зачем? Ваши деньги падают, а что вы творите? Зачем вы делаете? Я говорю, ну, понимаете, решение принимается на самом деле. А что у нас, как президент не в курсе, что ли, того, что происходит? И такой разговор, знаете, был такой через сигарету. Он говорит, вы знаете, Андрей, там человек с ним, у него доступ уже к телу, может, не прямой, но близко достаточно, как бы, принимал по этому решению. Знаете, вот у Владимира Владимировича, он не думает о вот таких вот налогах, тарифах, платонах. Он думает о следе в истории. То есть вот эти все наши вот эти так, мелкие проблемы, там, цены на картошку, там, не знаю, там, инфляция, для вот людей, которые там, ну, для Путина непосредственно, тех людей, которые окружают, это такой вот, ну, кто-то там в районе, о чем плебс переживает, а мы тут великие патриции, которые смотрят вверх, как бы нам вот правильно потомки нас запечатлели. Вот, мне кажется, этот подход, он зародился на самом верху и спускается все ниже и ниже. То есть он как бы приходит уже на какой-то высших руководителей, там чуть ниже, да, и отрываются, конечно, от реальности. И, в общем, я думаю, что вы абсолютно правы.
Ирина Митина нам тут пишет: в России традиционно доверие к армии очень сильное. Армия в общественном сознании – это опора страны. Критикуя военных, вы делаете ошибку. Но вы-то как раз не критиковали совершенно военных, вы как раз следили за военными, так сказать, непосредственно находящимися в
Да.
боевых условиях,
Ирина
а
абсолютно
они сами
права.
критикуют свое начальство, насколько мы
Да.
понимаем.
Абсолютно.
А
Ирина
вот как
абсолютно
вы
права.
думаете, действительно к армии в России какое-то особенное отношение? Потому что вот, ну, полиции, как бы давно уже известно, что полиции обычный человек в первую очередь боится. ФСБ тем более боится. А чиновников, ну, тоже побаивается. А к армии действительно какое отношение?
Знаете, на мой
Как
взгляд,
вам
вот я
кажется?
мне сколько, мне 40, 43 года, и я так скажу, наверное, как бы вот на первом этапе, когда мы говорим про там, времена Советского Союза, может быть, там конец 80-х, был этот флер, когда военная такая, особая каста, люди могут там это было такую успешную карьеру построить, можно было. 90-е годы, наверное, это когда все-таки армия воспринималась, то есть неудачники, которые там не могут найти себя в жизни, которые не могут реализоваться, и там из-за того, что в армии обычно еще социально защищен, и, наверное, в нулевые десятые стало меняться, и здесь, наверное, сейчас отношение к армии, может быть, возвращается, да, особенно с той, как бы, обилием пропаганды, которая идет о том, что героический путь, это там защитник, ну, видим эти ролики, в сетях все это работает, телевизор, конечно. Поэтому я думаю, что Ирина
При
права,
этом
то, что...
тот же телевизор, простите, показывает, как у министра обороны половина заместителей проворовалась. И вот это нам как раз показывают по телевидению. Вот тем же самым людям, которые должны уважать эту и ценить эту самую армию, показывают достаточно регулярно, какая ужасная коррупция оказывается там, даже в военное время.
Мне почему-то
В
кажется,
этом
что
нет
вот
никакого противоречия.
управленцы армейские, да, они отличаются от тех, кто, грубо говоря, там, не знаю, полковники, генералы, все-таки для них, там, положим, там, тот же и Тимур Иванов, там, да, и теперь уже бывший, там, Шойгу, и даже Белоусов, это скорее люди, которые такие управленцы, назначенцы армии, это все-таки люди, которые непосредственно, там, занимаются руководством, какие-то военные решения принимают уже на поле. И здесь, вы знаете, вот я с Ириной соглашусь, что с уважением, именно эту позицию тоже подтверждает власть. Вы заметили, как расправляются с Поповым, да, это популярный генерал, который, как, в общем-то, обвинен в коррупционных махинациях. Я там не могу сказать, что погружен глубоко в его дело, но со стороны выглядит как такая обычная месть человеку, который популярен. И я думаю, что и ФСБ, и Кремль очень четко чувствуют, что как только появится новый лидер, словно новый Пригожин штрих или кто-то другой, пользующий уважение в войсках, этот человек составит существенный политический капитал, да, это будет человек, на которого могут ставить, и поэтому на этой поляне защищают тех, кто не угоден, потому что у нас был пример, не знаю, там, кто помнит, недавно было 75 лет с дня рождения Лебедя, который был там вторым человеком, да, третьим человеком на выборах, да, который. А, вот история про то, что у нас нет публичных военных спикеров, это связано не с тем, что их просто нет, а этого не допускают, особенно после войны, вот люди, которые там имели боевой опыт, люди, которые там прошли все эти испытания военные, и эти люди будут аккумулировать вот ветеранов, вернувшихся с войны, и стать их спикером. Вот здесь я думаю, что важно, и повторюсь, я не критикую, я говорю о том, что эта война преступна, это понятно, да, что эта война не нужна была, да, если их отправили туда неправильно, но говорить с ними о том, что их еще и обманывают, вот эта ниша, мне кажется, допустима для нас, и это, в конце концов, тоже жители нашей страны, те, которые, если конечно, мы говорим отдельно по сути США военные преступления, но в целом те, кто были мобилизованы, вот с ними диалог, на мой взгляд, надо вести. И у них нет, как бы, нет представителей, и там, все, что по сути, представитель, да, у них был представитель стрелков, и поэтому куда он отправился. Поэтому не критику, как бы не противопоставляя, но не меняя позиции, говорить об их проблемах, на мой взгляд, важно.
А вот действительно, вы говорите о том, что это совершенно осмысленная политика не допускать слишком популярных армейских, чтобы не возникали вот эти вот генералы Лебеди там и так далее. Это действительно выглядит, ну, разумным расчетом с точки зрения других сил. А вот как вам кажется, это, в принципе, ну, неужели это незаметно? Я имею в виду, что тех же там обвиненных генералов, настоящих генералов, да, не отпускают на фронт, а уголовников, с которыми, которые там, не знаю, там убили двух односельчан, на фронт отпускают и потом говорят, что вот они смыли кровь и вернулись героями. А генерала, для которого это профессия, на фронт отпустить не могут. Но это же достаточно очевидный какой-то момент. Ну, как-то логика-то просматривается в этом, вроде бы. Не знаю, может быть, не все ее видят.
Конечно, все это видят, все это обсуждают. То есть больше того, знаете, когда, например, да, то есть, естественно, вот эти вот там каналы, чаты, эти люди, которые в армии, они понимают прекрасно, как вам помните, помните, при обращении, когда при задержании, он там, перед задержанием, когда он выступил перед Герасимом, он потребовал там себе, по-моему, он требовал себе РЛС, по-моему, требовал себе. То есть все началось с чего? Что он перед Герасимовым на коллегии там Минобороны выступил, сказал, что там не хватает того-того, мы там сложно воевать, мы там большие потери несем. И после этого начались его проблемы. И он тогда записал свое обращение, там, мои гладиаторы, там, я иду, что такое. Армейский пафос, но, видимо, как вот очень, ну, как привык общаться со своими служивцами. Там, я там за вас бился, я что мог сделал, я вот сейчас ухожу, и он да, потом его задержали. И это, безусловно, обсуждается. Проблема в том, что, во-первых, ну, как бы они не могут ничего сделать, потому что они находятся в армии. А этот вопрос и запрос на эту справедливость, он будет расти. И как раз тот человек, который будет говорить об этом, тот человек, который будет артикулировать вот эти несправедливости, которые с ними случились, мне кажется, вот тот человек будет ими услышан. Почему такую популярность имел Стрелков, который критиковал в том числе Путина и все руководство с точки зрения справа. Не как мы, как что война преступна, а справа, что дали больше. То же самое ситуация с Пригожиным. Естественно, никто из там, адекватных людей, там, трезвых людей не верит, что они там играли с оружием, а вместо кокаина, они сами взорвали себя. Все понимают, что его убили. Но как ты можешь заявить о том, что это преступно публично и выступить против? Если ты, у тебя есть понятный механизм, тебя просто обнулят, отправят, как, грубо говоря, на какое-то невыполнимое задание. Поэтому, безусловно, все это зреет, и армия там не является единым монолитом. И знаете, как вот говорит мой друг Иван Филиппов, есть одна тема, которая армию полностью объединяет, когда особенно разных людей, это то отношение к Кадырову и к Ахмату, которые существуют внутри армии. И говорить об этом можно и нужно. И если учитывая то, что внутри страны, и тем более внутри армии, вы говорить об этом не можете, то нам здесь, там, да, в безопасности, что мешает эту тему поднимать, и здесь они могут нас услышать. Преодолев ту пропаганду, что мы там уехавшие, продавшиеся либералы, если вы будете говорить трезвые вещи, вас будут слушать, и люди будут сами искать информацию, находить канал взаимодействия. Просто, к сожалению, не для всех допустимо заходить на эту нишу, да, кто-то считает себя там невозможным, там, да, и что белое пальто может испачкаться, что нужно говорить только вот со своей аудиторией. Это ошибка. Если мы хотим бороться за людей, за умы людей внутри страны, мы должны говорить с разными, потому что, к сожалению, наша страна за эти там, ну, вообще за 25 лет она сильно поменялась, ну, там, 15 уже. Но за последние вот эти 4 года войны общество сделало существенный шаг назад. И не
Все-таки
получится
пока не
говорить с ними.
четыре.
Ну, 4-й год войны, да. За это время сделало существенный шаг назад. И то, как это было там в 2019-2018 году, когда мы говорили про муниципальные выборы, про ценности, к сожалению, сейчас повестка совсем другая, другие ценности, другие проблемы, и, к сожалению, наверное, общество так шагнуло на поколение назад. Но наша страна, и мы должны все равно с ней работать, находить точки взаимодействия. И вот эта вот несправедливость по отношению к тем, кто был там, оказался на фронте, она, мне кажется, тоже очень важна.
Интересно, что вы видите, ну, какие-то взгляды на происходящее внутри армии, внутри России и так далее, среди вот этих вот военных. Но интересно, а каковы взгляды на то, что они делают? Здесь есть какое-то представление о правильном, о справедливом, о том, насколько правильно вообще было там оказаться и воевать с этими... О каком мире они мечтают, если и о каком перемирии? Это можно понять?
Слушайте, здесь консенсус один, как бы, что мы, безусловно, можем здесь с ними совпадать, но внутри там, нормального гражданского там, общества, нормального человека, то, что она преступна, то, что их не должно было там быть, и мы не должны были нападать на Украину, это базис, с которого отталкиваться нельзя. Как бы мы ни хотели понравиться, грубо говоря, там, и найти общую точку взаимодействия, мы должны отталкиваться от своих принципов. Да, это важно. И я думаю, что люди той стороны, они тоже понимают. Я там диалог с одним из своих знакомых из-за того, что говорит, я знаю, что ты меня не поддержишь, я знаю, что ты меня осудишь, но я пишу тебе там из такой-то точки точки как бы, на карте. Да. И я понимаю,
На
где он
карте.
находится. Я говорю, да, я понимаю, мы с тобой, говорю, ты зря там оказался, но мы с ним что-то обсуждаем, и я знаю, что моя позиция отличается от него. Но мы эту тему как бы убираем, мы говорим о том, что происходит, но интересно, что у них там, какие настроения, почему люди там оказываются. Поэтому, да, вот отказываться от принципов мы не должны, но находить точки взаимодействия мы обязаны, как мы будем,
Но ведь
собственно,
это
работать.
такое взаимодействие самое важное на самом деле. Если люди считают справедливым идти с оружием в руках, защищать Родину, как они считают, то как с ними можно найти взаимодействие? Вот это мне непонятно.
С людьми, которые там оказались, идейных, повторюсь, по словам моих собеседников, они оценивают 20%, я думаю, что еще меньше. То есть большинство из них говорит о том, что они там в лучшем случае идут за деньгами, вынуждены идут, или вот как некоторые мои собеседники говорят о том, что мы идем мстить за там тех людей, которые уже погибли. Это такое моральное обоснование, почему они здесь оказались. Но надо понять, что большинство
Это
людей идут.
всегда в длительном конфликте это всегда возникает, да.
Поэтому, слушайте, просто мне кому-то нужно говорить со мной.
Браво, согласна. На этом мы и закончим, наверное, наш разговор. Андрей Пивоваров, политик, который считает необходимым говорить с людьми, был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое всем, кто принимал
Спасибо.
участие в чате. И спасибо, Андрей, вам большое. Не забывайте, что лайк поставить никогда не поздно. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». Далеко не уходите. Передача продолжается. Спасибо. Всего доброго.